Юго-осетинская делегация во главе с президентом самопровозглашенной республики отправилась в Донецк на похороны погибшего в пятницу лидера самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Это не единственный признак скорби в республике, причем наш обозреватель Мурат Гукимухов считает ее вполне искренней. Почему, из чего состоит это сочувствие и что скрывалось и, возможно, продолжает скрываться за сотрудничеством в клубе самопровозглашенных республик, он рассказал в Вадиму Дубнову.
Анатолий Бибилов поехал на похороны Захарченко. И вообще, злые языки утверждают, что чиновным в Фейсбуке в Южной Осетии в пятницу все, как по команде, начали вывешивать траурные знаки. А насколько это правда и как вообще выглядит эта государственная скорбь, ну и, скажем так, обычно человеческая, если она есть?
На самом деле имеет место и то, и другое. С одной стороны, конечно, чисто по-человечески, Донецкая, самопровозглашенная Донецкая республика и воспринимается южными осетинами как явление очень близкое. С одной стороны, это и какая-то аналогия истории. Да? Вот тут очень много точек соприкосновения. Южным осетинам, надо отметить, всегда было обидно термин сепаратисты. Они никогда себя таковыми не считали. И вот они всегда настаивали на том, что они сами являются жертвой какого-то вот такого несправедливого процесса исторического, да, в котором они совершили единственно правильный выбор. И вот Донбасс, Приднестровье и Донбасс, они воспринимались как подтверждение их правоты, конечно, как некие исторические браки, которые в глазах у Южной Осетии формировался целый клуб таких спорных территорий с пророссийской ориентацией. И в этом клубе, несмотря на то, что самая маленькая Южная Осетия, она ощущала себя, для себя такое почетное, значимое место. Да, если во главе стола, то по правую руку от тамады уж точно. Потому что она, с одной стороны, в отличие от них, от всех, была признана Россией. Она видела свою такую историческую миссию в помощи, значит, младшим братьям по этому клубу, младшим братьям, хотя они в 10 раз больше по численности, но или даже больше, да, но тем не менее они не признаны, у них как бы более такой шаткий статус. Южная Осетия воспринимала вот эту ситуацию с Донбассом как возможность быть полезной России по-настоящему. То есть не просто быть союзником с протянутой рукой, да, а вернуть союзнический долг. Отблагодарить за 8-й год, например, да, за признание, за защиту. Я не нахожусь на территории республики, я просто поговорил с людьми. Ну, люди действительно сочувствуют. Я не скажу, что это город открыла всю Южную Осетию, там женщины надели черные платки, да, но сочувствие, безусловно, есть, безусловно, люди переживают. Им это ощущение близкое, ощущение потери таких значимых людей, сопротивления, да. Тем более, значит, Захарченко много раз бывал в Южной Осетии, а это приятно. Это, конечно, значит, вот страны Донецкой Народной Республики, там, Луганской Народной Республики, был такой подчеркнутый пиет к Южной Осетии, к маленькой Южной Осетии. Они, вот это так называемое вот это сотрудничество на официальном уровне, оно давало ощущение полнокровного государства, полнокровных межгосударственных отношений. Это то, что очень приятно, на самом деле, которые вот, спустя там 20 лет конфликта или даже больше, начинают вдруг себя ощущать полноценным государством.
Как выглядит официальная скорбь?
Юго-осетинская делегация во главе с президентом республики поехала на похороны Захарченко вот, в Донбасс, куда больше. Это же не просто не телеграмма, я думаю, сами поехали. Мне кажется, это вот такой знак подчеркнутого уважения.
Насколько известно или насколько не очень известно, во времена Захарченко и при участии Захарченко были такие не вполне очевидные связи экономического свойства или полуэкономического свойства между Южной Осетией и Донецком. Южная Осетия выполняла роль такого неформального посредника в деликатных сделках, видимо, да? Вот что про это известно? И что теперь с этим будет?
На самом деле, выполняла или собиралась выполнять, вот доподлинно неизвестно. Потому что все было на уровне намерений. А реализовывались эти намерения или нет, например, мне ничего не известно. Но вот в последний визит Анатолия Бибилова в Донецкую Народную Республику, вернее, последний визит югоосетинской делегации во главе с Анатолием Бибиловым, да, где его сопровождали министр экономики, значит, руководитель торгово-промышленной палаты и так далее. Вот там обсуждались именно экономические вопросы. И при этом вопросы, ну, к которым Южная Осетия имеет самое маленькое отношение. Например, Анатолий Бибилов говорил о развитии связи в отношении банковского сектора. О том, что Южная Осетия будет развивать какие-то банковские секторы в Донецкой Народной Республике. Или о том, что предполагаются какие-то соглашения в области, значит, угля и стали. Согласитесь, все это выглядит по меньшей мере странно. Маленькая республика с населением 50 тысяч человек с давальческой экономикой собирается развивать банковский сектор 2-миллионного региона, расположенного от него там на расстоянии 1000 километров. Очевидно, что речь идет о том, что, вот, и, что это сотрудничество будет идти формально от лица Южной Осетии. А никто, наверное, российских компаний, да, за этим сотрудничеством стоять не может. Ну, это очевидно. Вот. Другое дело, насколько это сейчас реализуется в полном объеме, это другой вопрос. Многие российские эксперты говорят о том, что эти инициативы Цхинвала, они излишние, о том, что целый ряд российских компаний и банков, они, называется, с открытым забралом работают по Крыму, а значит, им нечего терять и в плане сотрудничества с Донбассом, но, тем не менее, такой диалог существует. Я думаю, что речь идет не о том, что насколько эти инструменты проработаны или не проработаны. А здесь как раз-таки все просто. Вы открываете юридическое лицо на территории Цхинвала, формально, да, и оно работает где угодно. Здесь вопрос не возможности или невозможности реализации, а вопрос целесообразности. Как бы сейчас, насколько я знаю, как я слышал, российским компаниям, которые пострадали в результате, значит, работы на крымском или донбасском направлении, внутри России даются, значит, такие очень хорошие преференции для того, чтобы отбить потери, да? И в этой связи, ну, захочет кто-нибудь с этим связываться или нет? В этом вопрос. Захочет ли какая-нибудь российская компания вот входить в эти воды? А с точки зрения возможностей вопрос не стоит.
Рассказывал наш обозреватель Мурат Гукимухов. С ним общался мой коллега Вадим Дубнов.